Добрый день, друзья. Значит, у нас будет сегодня три темы, у меня три темы. И первое, с чего бы я хотел начать, тема, можно назвать ее так: Библия как инструкция к браку. Библия как инструкция к браку. Яков Васильевич очень хорошо сегодня сказал о том, что брак – это божественное постановление. Божественное. Дизайнер этого союза – Бог. Это, естественно, накладывает некоторые применения относительно брака и обязывает нас к некоторым серьезным вещам. Значит, если это изобретение Бога, значит, логически это не изобретение людей, понятно. Это можно это вместить. Но что следует, что следует из того, что дизайнером брака является Бог? Значит, что Он знает все, как и дизайнер любой, знает все соединения, все узлы, все детали этого, того, что Он сделал, применение, назначение. Все знает об своем изобретении. К сожалению, люди испокон веков относятся к браку точно так, как относятся ко всему. Они рождаются в этот мир, тут есть солнце, небо, земля, дождь и так далее, и брак. И они, честно говоря, не задаются вопросами, что это, откуда, зачем, какое назначение, неважно. Они принимают это как должное и начинают пользоваться. Точно так, как они пользуются всеми другими Божьими благословениями, таким же образом пытаются пользоваться и браком. Начинают жить, да, в какой-то момент мужчина и женщина сходятся, заводят детей, начинают решать какие-то проблемы, причем, как вы знаете, проблемы бывают из двух сфер. Первая – это проблемы взаимоотношений. И тут, конечно, взаимоотношения и между супругами и детьми, детьми между собой, между супругами и родителями, и родителями между собой и так далее. Тут очень много нюансов, как вы понимаете. Другие проблемы, наверное, бытового характера больше. Где жить, что есть, как одеваться, какие-то сложности, которые могут быть в семейной жизни. Вот. Но в итоге то, с чем сталкиваются на практике, как вы уже знаете, те из вас, кто в браке, вы уже знаете, что то, с чем вы столкнулись на практике, сильно отличается от того, что вы себе нафантазировали до того, как брак случился. Но это, в принципе, не беда. Ничего страшного в этом нет. То есть, когда наступает реальность, статистика вам известна, наверное, да? Где-то больше половины браков распадаются. Больше половины. И, по-моему, это растет. Больше растет. И, кстати, трудно уследить эту статистику, потому что сейчас же уже и не модно регистрироваться стало. Поэтому мы даже не можем до конца проследить, как это все работает. Вот. Но реальность. Как отличается реальность? Очень сильно, как я сказал. То есть люди могут встречаться, могут общаться, могут говорить друг другу приятные вещи. И как-то у них получается находить общий язык до тех пор, пока они начинают жить под одной крышей. Вот. То есть они встретились, ля-ля-ля-ля, пошли куда-то, отдохнули, и все у них замечательно. Вот в этот момент обычно все замечательно. Потом они расходятся по разным домам и с нетерпением ждут следующей встречи. Вот. И это как раз в среднем до того, как происходит то самое событие, свадьба. И когда они начинают жить под одной крышей, как вы понимаете, наружу может вылезти то, о чем они даже сами не догадывались вообще раньше. То есть такие проявления себя, от которых человек может быть сам в шоке. И, к сожалению, иногда я свидетелем этого являюсь, потому что это мое служение. Люди не могут даже 5 минут поговорить, чтобы не поругаться. 5 минут. То есть в итоге, я не преувеличиваю, каждый разговор заканчивается либо скандалом, либо напряжением, либо взаимными обвинениями. Каждый. То есть, чтобы ничего не было, им легче находиться просто в разных местах квартиры. Как только они начинают взаимодействовать, по любому поводу, неважно, просто любой разговор на любую тему, и летят искры. Странно, особенно учитывая, что когда-то были вот эти посиделки долгие, влюбленные взгляды, томные, любовь, и искры, и прочее. Другого рода искры. В чем дело? Обычно ситуация, как правило, одинаковая. Напоминает мне следующую, можно привести следующую иллюстрацию. Это все равно, что купить очень сложную какую-то электронику, допустим, стиральную машину, очень сложную, напичканную электроникой, хорошую, качественную, немецкую, пускай, стиральную машину, не немецкая, потому что... И, придя домой, сразу выкинуть инструкцию. Просто сразу выкинуть, с мыслями, зачем она? Я что, не разберусь? Я могу, я знаю, у моих родителей была стиральная машина, малютка. Там было две кнопки. Нет, одна. Я разберусь. Вот, и начинают разбираться. Вот это вот тык-мык в кнопки. Если у вас до этого не было, ну, при стиральной машине такой, то разобраться без инструкции будет... Ну, можно, но, скорее всего, вы что-нибудь повредите. Но проблема в том, что здесь стиральная машина, это бездушная техника, а в случае с отношениями это живые люди. И каждая ваша ошибка, она же чего-то стоит. То есть это какое-то слово, которое где-то застревает и остается, какие-то дела и так далее. То есть эти ошибки, они стоят очень дорого. В итоге, что получается? Что брак – одно из величайших благословений Божьих, величайших благословений, может стать очень серьезным наказанием. И в конце концов люди начинают рассматривать отношения как почти что как наказание. Я знаю много людей, которые мечтали бы вырваться из этих отношений, мечтали бы именно вырваться из них, а когда-то они мечтали в них попасть. Почему все доброе и полезное, что приходит от Бога, все доброе и полезное и хорошее, все это может приносить и будет приносить вред, если вы будете пользоваться этим не по назначению. То есть, если вы будете этим злоупотреблять. Так все устроено. Еда – хорошая вещь, полезная вещь. Едой можно злоупотреблять. Если вы злоупотребляете едой, она начинает приносить вред. Я не знаю, солнце – полезная вещь. Им тоже можно злоупотреблять. Если вы его недооцениваете, то в итоге вам будет хуже от этого солнца. Я не знаю, ракетоноситель. Полезная штука, может выводить на орбиту тонны и тонны груза. Но если неправильно ей воспользоваться, можно сравнять полсела с землей. Тоже подойдет для этой цели, в принципе. То есть хорошая вещь может использоваться не по назначению. Брак имеет такой дизайн. Он либо будет благословением, но для этого нужно соблюсти некоторые условия, либо будет серьезным, одним из самых серьезных наказаний, с которыми сталкиваются люди во время земной жизни. И, к сожалению, большинство полагают, что они сами инстинктивно догадаются, как себя нужно вести. Ну, а что тут думать? Не знаю, мужчина, женщина, ну, догадаемся, придумаем, природа подскажет. Но на самом деле инстинктивно, как грешники, мы можем двигаться только в неверном направлении. Если нас не наставлять, не направлять в правильную сторону, мы будем идти в неправильную, если говорить о естественных склонностях. То есть если не прилагать усилия, тогда по умолчанию вы делаете ошибки. Создатель приложил к браку инструкцию. Вот она, эта инструкция. Ничего другого нет. И она, впрочем, инструкция для всех любых жизненных ситуаций, сфер, с чем мы сталкиваемся. Все, что имеет нравственную природу. Нравственную. Брак имеет ярко выраженную нравственную природу. И здесь очень важно в некоторых моментах, иногда даже часто, перестать доверять себе, своим собственным выводам, своей логике, своим чувствам, мы будем об этом много сегодня говорить, желаниям, оценкам ситуаций, и просто слепо доверять Библии, независимо от того, что вам кажется, и выполнять иногда ее команды просто слепо, просто потому что сказано. И это очень тяжело в браке, особенно. Почему? Потому что уже это очень эмоциональная сфера. Здесь задействованы наши желания, чувства, эмоции. И когда они бушуют, а вы знаете, как трудно поступать правильно, когда у вас есть сильное желание какое-то. Вы сами знаете ситуацию, когда есть какое-то желание очень сильное и какой-то принцип, то есть как правильно поступить. И вы знаете, что нередко эти вещи не совпадают. То, как правильно, не совпадает с тем, что я хочу. И как трудно выбрать правильно, учитывая, что я чего-то хочу. Людям сложно адекватно мыслить в этой сфере, особенно до, как я сказал, до того, как брак произошел. Там вообще все очень сложно, я с этим имею дело часто. Допустим, во время предбрачного консультирования меня просто поражает этот неубиваемый оптимизм молодоженов касательно их способностей пережить любые беды, неприятности и справиться с любыми чертами характера своего возлюбленного. Иногда я просто говорю следующее. Если я вижу, стараюсь, по крайней мере, видеть заранее проблемные сферы какие-то. Я говорю, ты вообще понимаешь? Однажды я так и сказал невесте. Ты вообще понимаешь, за кого ты выходишь замуж? Ты видишь, какой у него характер? Ты видишь? Да, я вижу. Ты сможешь с этим жить? Да. Хорошо. Но я сказал так, сегодня такое-то число, вот во столько-то я тебя предупредил по поводу его характера. Потом не говори мне, что ты не знал. Хорошо? Да, хорошо. Вот, уже узнаю, что сюрпризы начались в этой области. Но это не, на самом деле, конечно, неизбежно. То есть нельзя сказать, что этого можно полностью избежать. Так вот, откуда исходит проблема, которая мешает нам подчиняться слепо Писанию? Естественно, отсюда. Сердце. Писание говорит, лукаво сердце человеческое более всего, крайне испорчено, кто узнает его. Лукаво, то есть лживое, буквально лживое. Вы знаете этот стих очень хорошо. Лжет. Лжет кому? Лжет мне, лжет другим. Это ее обычное его состояние. Я могу оценивать какую-то ситуацию неадекватно, неправильно, просто благодаря своему сердцу. В каком-то смысле так ведут себя пьяные люди. Они, нехорошо, когда человек в пьяном виде садится за руль. Он опасный. Почему он опасный? Он неправильно оценивает реальность. То есть скорость, габариты, путь торможения и вообще, что происходит. Он опьянен, он не очень ориентируется в реальности. Вот то же самое можем делать мы. И это происходит довольно часто. Когда наше сердце диктует нам, что делать, мы встаем просто перед выбором. Либо слушать то, что говорит Слово Божие, исполнять, либо слушать то, что говорит не мое сердце, а орет, вопиет. Хочу, сделай вот так или так. В общем, поступить определенным образом. Поскольку мы унаследовали от Адама эту нехорошую привычку слушаться своих желаний. Мы рабы своих желаний. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Испытываю желание – сделаю. Не испытываю желание – не буду делать. Поэтому нам так сложно исполнять то, что правильно. Мы ждем, когда у нас появится к этому желание. Но в некоторых случаях ждать придется вечно, на самом деле. Просто вечно. Поэтому только безраздельное доверие этой книге может нас спасать. Безраздельное доверие. Когда вы знаете, сейчас в этой ситуации я знаю, как себя вести, и я знаю, как я хочу себя вести. Я выбираю вести себя так, как правильно. И когда вы каждый раз, когда вы будете поступать таким образом, вы будете пожинать добрый плод. То есть в некотором смысле нужно перестать доверять себе. Хорошо. Теперь я бы хотел перейти к инструкции, непосредственно к инструкции брака. Там есть несколько пунктов, которые очень важно знать для тех, кто вступает в него, или тех, кто уже вступил. Вот. Преимущество у тех, кто только собирается, но, в принципе, никогда не поздно исправить что-то. Инструкция. Первый самый пункт к этой инструкции сообщает нам назначение брака. Назначение, цель, для чего он создан. И, к сожалению, большинство людей понятия не имеют об этом. Зачем существует брак? Для чего? Потому что думают, что первое, брак – это то, что должно сделать меня счастливым. Второе – это то, что необходимо для продолжения рода. Второе становится уже не очень актуальным. Люди прекрасно с этим справляются и не вступая в брак. Вот. Что важно понять в этом первом пункте? Брак – это еще один способ прославления Бога. Обратите внимание, 6 дней творения. Бог творит подряд Вселенную, звезды, Солнце, Луну, Землю, все, что на Земле, человека и последнее, что Он сотворил. Это брак. Сначала был создан Адам, потом Ева. И в тот момент, когда была создана Ева, возник брак. И потом он сказал: «Хорошо, хорошо, весьма». То есть это брак, это Божье постановление, которое было создано для того, чтобы прославлять Бога. Большинство этого не понимают, даже верующие. Верующие. Теперь, почему это важно? Брак создан, чтобы прославлять Бога. Но представьте, если один или оба супругов не преследуют такую цель, они не приходят с такой целью в брак. В голове другие вещи, абсолютно другие вещи. Какой Бог, какой прославлять? Мне же хорошо с ней, а ей хорошо со мной. Мы сейчас будем жить долго и счастливо. Все. Мы родим детей, у нас будет семья, нам будет классно. Семья – это здорово, здесь много хорошего. Я просто хочу вот эти отношения. Я хочу эти отношения. Я их хочу. Какой Бог? При чем здесь Бог? Большинство мыслят, и даже христиане, именно так. Это проблема, потому что тогда, если вы этого не понимаете, вы с самого начала начинаете нарушать требования инструкции. А в нашем случае первое, ну вот покупаете стиральную машину, открываете инструкцию, там первое, ну для не самых догадливых, включите машинку в розетку, воткните шнур в розетку. Это первый пункт инструкции. Представляете, вы его пропустили. Все, его нет. Вы даже о нем не знали. Розетку. А что здесь есть? Есть какой-то штепсель? Оказывается, есть. Тогда неважно, как старательно вы будете соблюдать остальные инструкции. Смысл? Вы не подключились к источнику. Вы не подключились к источнику. Ваша машина не работает. Она не работает. Потом вы будете удивляться, как тот житель Крайнего Севера, который купил КамАЗ и удивлялся, почему собакам тяжело как-то его таскать. А говорили, что это мощная повозка. Но он же не знал, что она едет сама. Вот в данном случае, на самом деле... Машинка не заработает, в брак не заработает. Брак не работает, поймите, брак не работает согласно своему назначению, если вы не поняли, зачем он существует. И поэтому вы будете крутить потом барабан руками и думать, а кто сказал, что эта штука классно обстирает вещи? Меня обманули, производитель, я не знаю, продавец, это обман. Следствие этого понимания, что я всегда пытаюсь объяснить всем, кто вступает в брак, что брак всегда это три личности. Три личности, не две, три. И те пары, которые исключают Бога из своих отношений, они начинают очень скоро познавать скорбь, потому что не работает этот механизм, это... устройство не работает, если там нет третьей личности. Поэтому запомните определение брака, которое я вам дам сейчас. Вот именно такое определение брака. Брак – это когда две личности своими отношениями стараются угодить третьей. Брак – это когда две личности своими отношениями стараются угодить третьей личности. Они для этого вступили в эти отношения. Вот это брак. То есть, когда две личности делают абсолютно все, включая в постели, чтобы третья личность осталась довольной. Когда они хотят прославить Бога своими отношениями, потому что об этом сегодня было сказано, мы были созданы по образу и подобию. У нас есть конкретное назначение нашего существования. Не просто есть существование меня отдельно, как человека, прославлять Бога. Когда я вступаю в эти отношения, я должен преследовать точно такую же цель. Нету никакой разницы. Поэтому супруги должны делать друг другу добро не ради друг друга, а ради Бога. Потому что ради друг друга, хотя бы потому что ради друг друга, это не работает всегда. И вы сами знаете, когда другой человек начинает вести себя не очень хорошо, у вас пропадает всякое желание вести себя, в свою очередь, хорошо и не обращать внимания на все эти моменты. Просто хочется платить той же монетой. Поэтому брак – это не для нас. Это изобретение не для меня, не для вас. Это изобретение Бог сделал для себя, как и весь мир, всю Вселенную и все, что на ней есть. Если вы попробуете присвоить это, то добрая фея превратится в злую колдунью. И тогда вам первым будет хуже, в первую очередь, от того, что вы попытались это просто присвоить. И всегда опять привожу один и тот же пример. Аренда квартиры. Если вы идете жить на квартиру, вы должны платить аренду. Представляете, когда приходит хозяин и говорит, где мои деньги? Вы говорите, какие деньги? Ну, как какие деньги? Вы живете у меня дома, пользуетесь тут всем. Вы будете платить аренду? Нет. Не буду платить аренду. Что будет в конце концов, если вы откажетесь платить аренду? Вас выкинут. Ну, как долго может терпеть хозяин? Ну, не знаю, зависит от того, да, у кого вы снимаете. Вы должны платить. Брак должен платить Богу славой. Брак должен платить Богу славой, чтобы он мог продолжать быть, чтобы он испытывал на себе благословение арендодателя, он должен платить. Если вы не платите, если вы берете и говорите, я хочу этим пользоваться для себя, все, у вас будут проблемы с ним, проблемы. И поэтому после этого, естественно, удивляться каким-то сложностям, почему так, что же происходит, не нужно. Теперь, значит, первый пункт, да, мы сказали, первый пункт – это понимание того, для чего существует брак, что это не принадлежит нам, это не моя собственность, это союз, который был создан, чтобы приносить Богу славу. И если он это не делает, не выполняет, он обкрадывает Бога в славе. У этого будет масса последствий. Обязательно будут последствия. Второй пункт. Чтобы брак функционировал согласно дизайну, нужно, чтобы оба человека, оба супруга были людьми верующими, знающими Бога. Обязательно. Чтобы это были люди, которые поклоняются. Даже не все верующие, да, как я сказал, хотят этого, тем более, когда речь идет о людях, которые Бога не знают. Поэтому многие не собираются отдавать должное хозяину квартиры, и потом испытывают сложности, и потом, например, мы встречаемся с ними именно по этой причине. Так вот, в Библии есть прямой запрет на вступление в брак с неверующим человеком. Это так логично. Потому что как этот брак может приносить Богу славу, если у одного из них будет цель одна, а у другого совершенно другая? Каким образом это вообще возможно? Брак не достигает своей цели. Единственное, что он может, это продолжить род людской. Но кто сказал, что это была изначальная, первая, главная причина возникновения брака? К сожалению, многие верующие допускают такой вариант. Допускают, и даже и тот факт, что они допускают это как крайний случай, хотя бы крайний случай, говорит о чем? О том, что их не интересует назначение брака. Просто не интересует. Что это для Бога, для Его славы? Нет, это для меня. Потому что мне плохо. С этим Богом, Он, конечно, хороший, но Он что-то высоко. Мне плохо. А мне нужен конкретно кто-то близкий, рядом, теплый, кого можно обнять. Ну, неверующий, ну, что поделать? Ну, если в крайнем случае неверующий, Бог простит. Я потом приду в церковь, покаюсь. Вы знаете, как это бывает часто. Вот. Поэтому здесь это надо понимать, что есть прямой запрет. Два верующих человека. Третий пункт инструкции, которая прилагается к браку. Это понимание того, что брак – это обязательство, обязанности, которые вводятся в действие через обещание. Обязательство, начало которым полагает обещание. Обещание. Что это за обязанность? Обязанность безусловной любви, заботы и сохранения брака на протяжении всей жизни, пока смерть не разлучит. Вот она обязанность, которая лежит в основе брака. Обязанность любви, безусловной заботы, сохранения брака на протяжении всей жизни, пока смерть не разлучит. Эта обязанность, она вступает в действие, как я сказал, через обещание. Когда человек говорит, ну, вы знаете, как это обычно происходит во время свадебной церемонии, обещаешь ли ты Иван любить Марию, в болезни и в здравии, в богатстве и в бедности, в веселье и в горести. Да, обещаю, отвечает Иван, неисполненный незыблемой верой в то, что так и будет. И с этого момента Иван становится ответственным перед Богом на всю оставшуюся жизнь выполнять то, что он только что пообещал. Поэтому я всегда многократно повторяю людям, которые вступают в брак. Это система Ниппель. Туда можно, обратно нет. Туда можно, обратно нельзя. Бог тебя заставляет вступать в этот союз? Нет. Хорошо. Но если ты туда вступишь, Он тебя оттуда не выпустит. Ты это осознаешь? Да. Хорошо. Я тебя предупредил. Такого-то числа, во столько-то, если что, я не виноват. И вот, люди начинают жить. Начинают жить вместе. И однажды, к сожалению, в какой-то момент они обнаруживают, что если честными быть, то они, скорее всего, как-то больше похожи на то, что они сосуществуют или уживаются вместе под одной крышей. Насчет, можно ли квалифицировать это как безусловную любовь? Нет. Она не очень сильно подходит под это определение, то есть то, что уже есть у них в семье. Но ведь обратите внимание, я же не обещал, обещаешь ли ты, ну, Иван не обещал, обещаешь ли ты сосуществовать с Марией под одной крышей, пока смерть не разлучит вас. Нет, он обещал любить. Это очень важное слово, которое включает в себя все, что можно сказать про любовь. Если мы берем, не знаю, Коринфянам 13 главу и все остальное Писание, в частности, это очень широкий термин. Человек может сказать, погодите, я ничего никому не обещал. Я вообще был неверующий, когда я это сделал. Мы просто пошли и расписались. Но знаете, что интересно? Это на самом деле не имеет значения. Вы все равно ответственны. Если вы идете в банк взять кредит, потом вам дают договор, вы его подписываете, и, предположим, вы не прочитали ни единый пункт этого договора. Кто виноват, что вы его не читали? Кто виноват, что вы не ознакомились с тем, что прилагается вот к этому договору? Пункты, подпункты, маленькие, большие, неважно. Это Божье изобретение. Когда человек подписывается под ним, вступает в брак, он автоматически становится ответственным за исполнение всего того, что Бог вложил в это своим дизайном, все свои ожидания от брака, от человека каждого в частности. Поэтому, вступив в брак, вы подписываете договор, составленный Богом. И неважно, верующий вы был, неверующий, понимали, не понимали, это старая прописная истина, что незнание не освобождает от ответственности. Вот как раз сюда оно очень хорошо относится. Вот, и вот эта вот составная брака, это то, что хромает, ну, хромает, я не знаю, на обе ноги, наверное, так можно сказать, что это обязанности, обязанности, это моя обязанность. То есть все, как только я пообещал Богу, у меня нету никаких вариантов все это остановить законным способом. У меня нету законного способа прекратить этот союз. Нету. Этот союз должен функционировать. Потому что я обещаю. Для Бога, почему так? Он сам такой. Вы знаете, Бог сам такой. И это уже требует от нас. Если Он что-то обещает, Он это исполняет. И нету ничего, что может остановить Его обещание. Говорит, делает. Того же самого требует от нас. Сказал? Будешь любить? Люби. Ну, она же, мне не важно. Ну, а он же, какая разница? Ты мне пообещал, ты подписал. Я с тебя буду спрашивать. Меня не интересует, что вытворяет твой супруг. Ну, не в том смысле, что мне нет дела. Но когда я разговариваю с тобой и о твоих обязанностях, меня интересует только ты. Подписывался? Да. Иди делай. Но никаких «но». Это обязательство. Это очень важно понимать. Вы давали это обещание, в первую очередь, Богу, не человеку, не вашему супругу. Вы Богу давали обещание любить безусловно. И поэтому перед Ним мы будем отчитываться. Обязательства – это цемент брака библейского. Цемент. Потому что они помогают функционировать тогда, когда от этих чувств, которые были в начале, не остается ничего. Ну, нет, мало того, ничего. Когда появляется много негативного, много нехорошего, именно обязательство и понимание, что это обязательство перед Богом, дает силы к разрешению конфликтов, к решению проблем снова и снова и исключает все остальные варианты, которые могут приходить в глупую голову человека, как еще можно было бы это решить. И, как вы понимаете, к сожалению, часто это крайности, то есть желание просто разбежаться, разойтись. Поэтому, когда ваш супруг начинает вести себя плохо, извините, по-свински, иногда, возможно, и такое в некоторых случаях, что нужно помнить? Есть третья личность, Бог, которому я обещал заботиться об этом человеке. Я обещал безусловную любовь. Я обещал жертвенную любовь. Я должен так поступать. И я повторяю, что часто я вижу, когда мне пытаются объяснить, да я понимаю, но он не делает то, что должен, или она поступает таким образом. И этим самым человек, что делает? Он ставит свои действия в прямую зависимость от действий своего супруга. Как бы говорят, да я готов работать, но как работать в такой обстановке? Понимаете? Это же невыносимые условия для работы. Бог, помоги, создай мне более-менее благоприятные условия, тогда я смогу работать. Ну вот в том-то все и дело, что вы обещали безусловную любовь. Она работает в любых обстоятельствах, должна работать. Это жертвенная любовь. То есть я должен отдавать все, абсолютно все. Но видите-ка, насколько это сложно. От того и все проблемы в браке, что... Ну как это так? Ну как это все? Как это безусловно? А я... А мне? Кто позаботится обо мне? Я бедный и несчастный. Я старался, я пришел в эти отношения, чтобы быть счастливым. Мне не очень сейчас хорошо. И знаете почему? Это из-за нее, это из-за него. Вот почему мне плохо. Поэтому я зачем здесь пришел? Я пришел, ну, помогите мне изменить моего супруга. Вот замечательно. Знаете, довольно часто это происходит, кстати. Основываясь на вот этом обязательстве, я зачастую задаю такой вопрос, почему вам надо работать над отношениями? Почему вам надо сейчас работать над отношениями? потому что у меня будет меньше проблем в браке, потому что просто так легче жить. Может быть, любой ответ. Правильный ответ такой. Потому что это угодно Богу. Потому что это угодно Богу. Потому что вы ему это обещали. Все, поэтому вы можете падать, надо вставать и продолжать. Сколько? Бесконечно. Просто бесконечно. Снова и снова вставать и делать, делать вопреки, когда не понимают, не хотят, не ценят, не пальцем о палец не ударят. И знаете, что обидно? Не ценят. Я же столько делаю. Он бы хоть бы оценил хоть что-нибудь из того, что я для него сделал. Да и может быть, он не оценит. А почему вас не радует тот факт, что есть тот, кто ценит? Ну вот так не радует, потому что я такой грешник. То есть Бог доволен, жена недовольна, я тоже недоволен. Почему? Потому что жена недовольна. Но вы в курсе, что вы не можете вообще угодить человеку в принципе? Вы замечали уже те, кто в браке? Хоть сколько-то лет, те, кто, может, месяц, два, три не считаются. Вы в принципе ничего не можете сделать такого, чтобы жена сказала: «Все, я тебя обожаю, такой, какой ты есть, теперь ты полностью мне подходишь». Ты исполнил все мои требования, все условия. Вот с этой минуты ты совершенство. Такого не будет. Чем быстрее это понимаешь, тем легче жить. Легче жить. Значит, это мышление. Я говорю о мышлении, которое исходит из принципа угождения Богу, когда есть личность, на которую постоянно смотрите. Это Бог всегда. Потому что если вы будете смотреть на своего супруга, некоторые моменты делать совсем не надо, потому что это не придаст вам никакого вдохновения, чтобы делать что-то угодное Богу. Потому что он может вести себя очень плохо. Не надо смотреть на него. Смотрите на Бога. И понимаете, он ждет, всегда ожидает. Всегда 24 часа в сутки ожидает, чтобы делал то, что обещал. В конце концов, за это будет награда. Может быть, не на земле. Для нас это очень печально, как правило. Но там, когда вы придете, и вы услышите: «Хорошо, добрый, верный раб», если для вас это хоть сколько-нибудь ценно, тогда вы будете стараться. Вы будете стараться. Значит, получается, что хочу, не хочу, чувствую, не чувствую, кажется, не кажется, это уже не так важно. Помните эту старую библейскую истину, это Лука, 17 глава, «Наше положение перед Богом раб. Когда исполните все, что должны, скажите: мы рабы, ничего не стоящие». Вот раб будет это делать. Раб выполняет приоритеты господина. Есть свои желания у раба? Конечно, кто говорит, что у раба нету своих желаний? У меня есть собственное желание сейчас сказать все, что я думаю о ней вот прямо сейчас в этой ситуации и в таких словах, за которые потом будет стыдно. Это мое желание. А теперь есть желание хозяина. Оно очень ярко выражено здесь. И он говорит, что я должен говорить в любви, в нежности, не позволять себе ничего такого, что может Бога обесславить. Теперь дело за малым. Выбрать, чье желание исполнять. Все. Вот так это работает. Теперь, следующий пункт этой инструкции браку. То, что сегодня было сказано хорошо, это необходимость стать одной плотью. Физически, духовно, душевно – это концепция, она довольно глубокая. То есть близость, брак – это близость, это становление одной плотью. И, к сожалению, как вы замечали, на практике муж становится одной плотью с работой, с телевизором, с компьютером, с друзьями. Жена, ну, у нее вариантов поменьше, она, как правило, становится одной плотью с детьми. Вот так они и живут. То есть есть всегда что-то стоящее между ними. Это союз, но между ними что-то стоит. И они не могут стать одной плотью. В принципе, не получается, потому что всегда есть какой-то конкурент. Либо у обоих, либо у одного, но что-то препятствующее тому, чтобы они были одна плоть. Вот, и здесь, поэтому важный момент, я не буду на нем много акцентироваться, но суть просто хочу, чтобы вы поняли, да? Чтобы стать одной плотью, нужно, чтобы ничего не стояло между. Ничего не стояло между. И это наша обязанность становиться одной плотью. И, к сожалению, здесь есть сложности. Всегда у кого-нибудь найдется что-то. Дальше пункт. Следующий пункт и последний инструкции к браку звучит так. Учитесь любить по-библейски. По-библейски, потому что всегда есть альтернатива, плотская альтернатива того, что мы пытаемся делать. Так вот, я говорю о библейской любви. То есть этот пункт, пятый пункт к этой инструкции, его суть, главная суть, чтобы брак функционировал, нужно, чтобы оба любили друг друга библейской любовью. Это 1 Коринфянам 13 глава. И вообще из этого пункта я бы хотел, чтобы мы хотя бы усвоили две вещи, запомнили две вещи. Это любовь безусловная, то, что я уже сказал, и второе – жертвенная. Хотя бы две вещи эти. Этих характеристик больше. Но если это безусловно, вы уже понимаете, ага, не важно, что он делает, что она делает. Не важно. Я всегда ответственен за свои действия. И второе – жертвенная. Что я должен отдать ради достижения мира, служения этому человеку? Все. Жертвенно означает все. Абсолютно все. Я ничего не могу оставить себе. Ничего. Я должен жертвовать всем. Чем? Ну, деньгами. Наверное, для некоторых это легче всего. Временем. Для мужчин это труднее всего. Временем жертвовать. Какими-то усилиями, стараниями, своими способностями жертвовать в тот момент. В общем, другими словами, отдать другому человеку то, что он хочет от тебя получить на данный момент. Отдать. Чтобы отдать, нужно взять у кого? У себя, родимого. У себя надо забрать. Вот в чем сложность. Так бы я у кого угодно отобрал и отдал. У соседа, у мамы с папой. Забери, не жалко. Пожалуйста, берите, хоть весь мир. Проблема в том, что я свое не хочу отдать. Я хочу лежать на диване и хочу смотреть телевизор. Я хочу смотреть телевизор. Ну и что, что ты хочешь поговорить? Ну и что? Там интересная тупая передача. И у меня есть огромное желание остаться перед этим телевизором и лежать. Но я могу еще почитать. Ну, еще что-нибудь поделать. Но разговаривать, сделать что-то, что ты хочешь, зачем? Вот. Почему мы не умеем любить? И здесь важно что? Понимать, как любовь отличается от той же влюбленности, то, что люди часто называют любовью, к сожалению, называют. И вот несколько таких отличий очень быстро. Во-первых, влюбленность, суть влюбленности, чем она отличается от любви библейской, это чувство обязательно, да? Суть этого – огромные чувства. Мы потом о них будем говорить в следующем часе, когда будем говорить о мифах. Вот. Но то, что упор, яркая характеристика влюбленности, характеристика – это чувство, очень серьезный, сильный эмоциональный настрой, подъем, когда искры летят, когда любишь весь мир, вы сами знаете, не только ее, весь мир, всех плохих, нехороших, негодяев, которых сразу чувствуешь, что ты всех любишь, в общем. И это, конечно же, очень условная вещь. То есть влюбленность – это очень условная вещь. И практика скоро семейной жизни это покажет. Вот. Но, правда, вначале об этом люди молодые, как правило, не догадываются. То есть основная, как бы, одна из характеристик влюбленности – это очень сильный эмоциональный подъем. Вторая характеристика влюбленности – это такое состояние, в котором человек временно, я подчеркиваю, это ключевое слово, временно начинает вести себя неестественным образом. Неестественным. Люди ведут себя неестественно. Временно. Да? Обязательно потом возвращается все на круги своя. И здесь есть тоже разные... И жены уже, вот те, кто уже в браке, вы уже знаете, как это работает, как он, ну, каким он был до, каким он был после, что до, допустим, свадьбы у него не было конкурентов. У вас не было конкурентов. У вас не было конкурентов. У вас был только вы и его безраздельная любовь. Понятное дело. Сейчас есть конкуренты. Я их называл, в принципе. Это телевизор, компьютер, друзья. Вот, что бы это ни было. Вот, мужчина, кстати говоря, умеет разговаривать до свадьбы. Умеет слушать. Он умеет слушать. Разговаривать и слушать. А после свадьбы нет. Моя жена в последнее время стала задать мне такой вопрос. Что я только что сказала? Вот 5 минут назад что я сказала? Или минуту назад? Мое последнее предложение было какое? Вы думаете, я могу его назвать? В половине случаев не могу. Потому что я не слушал. О, я бы себе такого не позволил до свадьбы. Вы что думаете, я глупый человек? Нет, конечно, я внимательно ее слушал. Причем долго и терпеливо, и причем на те темы, которые мне неинтересны. Вот еще ерунда. Ну, почему-то, конечно, поговорим, да? Никаких проблем. То есть безотказность и... То есть поведение, которое мне не свойственно. Вот это поведение человека влюбленного. И, как я сказал, это временно. Потом ситуация меняется, да? Как вы знаете, нормальное состояние, ненормальное состояние проходит, нормальное состояние возвращается. Вот. И нужно просто понимать причину таких изменений, причину, самую главную причину таких изменений. Ну, понимаете, мы люди грешные. Мы люди грешные, у каждого есть свои цели. Цели. Так, пример. Просто приведу пример. Женщины любят романтику. Любят, надо признать. Для женщины романтика – это цель. Для мужчины романтика – это средство. Когда цель достигнута, цель, средство не нужно, выбрасывают. Понимаете? Купил что-то, попользовался, выбросил. Потому что это было средство. И потом женщина удивляется, что случилось? Куда делся твой романтизм? Да его не было никогда, в принципе. Им просто его взяли, попользовались – и выбросили, потому что теперь в самом нем, в самом этом в романтизме для мужчины мало интересного, скажем так. Хотя бывает исключение, знаете, я встречал. Вот, поэтому, как я сказал, человек временно ведет себя неестественным образом. Что он делает? Он смиряется, он жертвует, он отдает, он слушает, как я сказал, да, он делает все то, что, в принципе, от него ожидают временно. Почему? Это расчет. Это эгоизм, это не плод духа. Ты же раньше смирялся. Ты же раньше делал то, что я говорю. Ты слушал меня и маму. А что случилось сейчас? Вы знаете, ну, смирения-то не было на самом деле никакого. Это обыкновенная стратегия. Если на войне вы отдаете город, это же не смирение, вы отдаете город, чтобы потом забрать его, и еще ближайшие территории, да, потому что выгодно, сейчас стратегически выгодно город отдать. То есть мы отступили, ушли, но мы вернемся, мы приведем с собой армию и завоюем здесь все. Поэтому это не смирение, это не плод духа, это расчет и, в принципе, любовь к себе. Потом, это так действует плоть. Плоть может отдавать, но всегда, подчеркиваю, в 100% из 100, ради себя. Плоть, если что-то отдает, то всегда ради себя, потому что выгодно, выгодно. Это просто выгодно. Потом тактика меняется, да, как вы знаете, и уже уступать становится все сложнее и сложнее, и начинаются проблемы и сложности, уступи мне, ты уступи мне, и так далее, и тому подобное. Третья, последняя характеристика влюбленности – это следующая. Влюбленность, по сути, потребитель. Влюбленность имеет потребительскую природу. Вот этим она отличается от любви библейской. Библейская любовь жертвенная. Влюбленность ставит целью блага себе. Любовь библейская ставит целью блага другому человеку. И вот, что важно, еще хотел бы сказать. Очень быстро. Как я сказал вначале, влюбленность – это сильное эмоциональное состояние. Оно потом проходит, понятно. Это знают все, кто уже находится в браке. То есть вот этого фейерверка эмоций его просто не будет. Но люди, к сожалению, да, считают, что это проблема. И об этом будем говорить в следующем часе, когда будем говорить о мифах. Вот. Но просто обратите внимание вот на что. Насколько для нас все-таки важно чувственная сторона вопроса, эмоции какие-то, да, насколько для нас важно. То есть я мог быть рядом, я был рядом с этим человеком несколько лет. У меня не было никаких мыслей по поводу там жениться. Эти мысли возникли только после того, как я начал что-то чувствовать. То есть мы были вместе 3 года, я ее знал, привет. Но я начал обращать на нее внимание только когда появились какие-то эмоции, чувства. Погодите, стоп, но это же человек, он же всегда был человеком, всегда был ценным. Она же всегда была такой же ценной, как в тот момент, когда я обратил на нее внимание. Но мне было без разницы. Что это за человек, что в нем ценного, какой, но я не собирался ему служить. Я обратил на него внимание тогда, когда вот тут что-то началось. Какие-то эмоции. Так, интересно, интересно. Почему я заинтересовался? До того не интересовался. Потом настал какой-то момент, я заинтересовался. Почему? Поймите, потому что мы ценим не человека, мы ценим то ощущение, которое вызывает или начинает в определенный момент вызывать у нас этот человек. Ощущение. И это нас привлекает. Настолько все с нами плохо. Потом это ощущение исчезает, и вдруг выясняется, как же тяжело, оказывается, тебе служить. Ты что, не понимаешь простые вещи, я же столько раз сказал. Это чуть ли не одна из самых главных наших проблем. Запомните, просто мы заканчиваем такую истину. Мы не умеем любить. Вы не умеете любить. Не умеете. Этому нужно учиться. Просто учиться. Вы умеете обожать. Вы умеете сходить с ума по этому человеку. Вы умеете похотеть. Вы умеете что угодно. Любить не умеете. Это разные вещи. Любить так, как повелел Бог. Это самое сложное, что может быть на этой земле. Поэтому к браку нужно просто подходить реалистично. Реалистично понимать свои способности, свои возможности, что это такое, да? Понимать суть того, с чем я имею дело. Это спасет от многих недопониманий, от лжи, от мифов. Итак, давайте быстро повторим эти 5 пунктов инструкции к браку. Первый. Брак создан, чтобы прославлять Бога, да? Прославлять Бога. Это для Него. Это для Него. Это не для меня. Он сделал это для себя. Поэтому там всегда 3 личности. 3 личности. Второе. Чтобы он функционировал согласно дизайну, этот брак, нужно, чтобы оба человека были верующими, поклоняющимися, знали Бога. 3-й пункт. Понимание, что брак – это обязательства, которые вводятся в действие через обещание. Пообещал – все. Начались обязательства. Как долго? Длиною в жизнь. Обещание любви. Жертвенной, безусловной. 4. Близость. Необходимо стать одной плотью во всех отношениях. Ничего не должно становиться между супругами в этом процессе. 5. Последний пункт инструкции браку. Чтобы он работал, нужно учиться любить по-библейски, потому что естественным образом мы это делать не умеем. Любить жертвенно, еще раз, безусловно. Вот, хорошо, друзья. На этом первый час у нас заканчивается, да, и сейчас что-то будет. Перерыв.